Добрый вечер. Я хочу посвятить этот урок Лейнуль Нешама для поднятия души Элиягу Крепеля, молодого человека, трагически погибшего совсем недавно. Этот человек был у нас дома год назад, до начала короны. Очень милый, приятный человек. Очень любил говорить на лошадь голос, просил с ним говорить только на иврите. Сейчас он имеет такую возможность говорить там с Богом. И с Малахим, с ангелами, на этом языке, которым Бог создавал мир. Итак, кто разбил лухот? В израильскую школу приехал Ребе проверить, как дети учат Тору. Поднимает мальчик, спрашивает: Игаль, кто разбил лухот? Игаль испуганно озирается и говорит: не я. Ребе в ужасе обращается к учителю и говорит: слушай, как у вас дети учат Тору? Спрашиваю Галя, кто разбил лохотку, разбил скрижали завета? Он говорит: не я. Отвечает ему учитель: вы знаете, я знаю семью, говорит учитель. Мама пианистка, папа инженер, интеллигентная семья из России. Сказал не он, точно не он, врать не будет. Ребе в ужасе зовет директора и говорит: слушай, как у вас дети учат Тору? Я спросил мальчика, кто разбил лохотку? Он говорит: не я. Спрашиваю учитель, говорит: интеллигентная семья, папа пианистка, мама инженер или наоборот? Интеллигентная семья, врать не будет, сказал мне он, значит, точно не он. Отвечает ему директор: слушай, директор, у нас такая школа, такой престиж, на весь Израиль, такое имя. Я вас умоляю, сколько это стоит, замнем это дело. В каждой шутке есть доля шутки. Мы многие годы летали в Америку, там был такой семинар для русскоязычных евреев Америки и Канады. В последние годы там появились такие так называемые йордим, израильтяне, которые уехали из Израиля. Вообще интересно, так и как со словами такие интересные вещи происходят. Почему-то уезжающий из Израиля называется йордим, спустившийся. Мы знаем, что само понятие алия, подняться в землю Израиля, оно пришло после нашего возвращения из вавилонского плена. Вообще есть такая версия, что до потопа земной шарик был по-другому наклонен, что эта земля была на вершине земного шара. Ну и сегодня, если мы посмотрим на Атлас, отсюда подъезжает так Америка, с северной южной, отсюда подъезжает Австралия, такой пазль, и мы видим, что эта земля в центре мира. Эта земля – центр мира. Здесь находится в Храмовой горе тот самый Эвен Штия, камень, с которого началось сотворение мира. Так вот, хотя на самом деле Тора, ведь Тора – это не филиал Сахнута. Тора говорит так, что если человек есть там где-то, у него невеста в Австралии, или учитель Тора его в Америке, или у него есть парноса хорошая во Франции, он может пока не спешить ехать в Израиль, если ему есть там чем кормить семью, есть где учить Тору, есть где жениться. Другая проблема, когда люди уже в Израиле уезжают отсюда, это есть такой вопрос – как, почему это можно? Так вот, там появилась такая группа израильтян. Нас спросили, наших преподавателей, попросили каждого из нас сделать такую одну лекцию на иврите, один урок на иврите перед этой публикой. Я вышел, сделал такие два такие реверанса, два такие книгсона. Так я сказал, что я прошу прощения за мой иврит, потому что у вас иврит, ты понимаешь, это ваш родной язык, а я учил иврит в Ульпане, в Ешиве, в Колеле. Вот. И второе, я говорю, вы знаете, я просил вас чему-то научить, ну чему я больше могу вас научить. У вас понятно, с детства все эти понятия у вас есть, конечно. Так, могу только напомнить вам вещи, которые, конечно же, вам знакомы. И начался урок. Кончился урок. Начались вопросы. Поднимается такой крепыш лет 30 израильтян и говорит: что вы нам рассказываете, какие-то Боба Майсис? Какая-то гора, какие-то 3 миллиона евреев. Слышат голос Бога, Моисей проносит какие-то каменные скрижали. Это все Боба Майса, что вы нам рассказываете? Я потом спросил, с нами летал Моше Грилла, главный редактор Мишпахи, он вложил эту группу ответственности за израильтян. Я говорю: слушай, Моше, как это может так быть? Он же не в Тамбове родился, он же учил Штору в израильской школе, сдавал на Багрут, Танах. А что ты удивляешься, сказал мне Моше Грилла? Три поколения. Все стерли. Стерли. Есть такая шутка на иврите: Саба Шамар это Мицвот, Бен Шамар это Масорет, Вен Нехет Шумер это Мишкаль. Что Саба, дед, хранил заповеди, сын хранил такую же легкую такую традицию, А внук просто хранит свой вес, бегает по утрам. Может, кроме веса больше ничего не интересует. Муж нашей ученицы учился до того, как сделал тшуву в Варсаве, хилонимной школе, светской хилонимной школе. Его одноклассник, он рассказал, 17-летние юноши и девушки, абсолютно серьезно утверждали, говорили, понятно, что земля это не наша, понятно, что земля арабская, понятно, что мы здесь гости. Я говорю, не может быть. Шутили. Говорит, не-не-не, всяких шуток, абсолютно серьезно. Несколько лет у меня подряд так получилось, меня вызывали на израильское телевидение, там я что-то так уступал, какие-то споры, дебаты. Однажды меня вызвали по поводу Йом-Кипура. И там ведущая передача говорит, у нас в стране, говорит, есть две традиции Йом-Кипура. Я думаю, знаешь, как интересно, кажется, две. Как-то мы всю жизнь знали одну, ну, какую-то еще знаем. Есть традиция, вот Йом-Кипур, когда люди молятся, значит, это вот такая традиция. А вторая, мне вот интересно, кто из израильтян может сейчас поднять руку, кто знает, какая есть вторая традиция в Израиле, возникшая 20 лет назад. Кто-нибудь может мне написать? Не вижу ответа пока, я тоже не знал этого. Оказывается, в светском Израиле есть такое название Хаг Афанай. Это праздник велосипедов. Ну, дороги пустые, потому что большая часть народа действительно соблюдает Йом-Кипур. Дороги пустые, можно кататься на велосипедах. Хаг Афанай. Хаг Афанай, праздник велосипедов. Я так обомлел в эфире, я прямо в эфире сказал, что с ума сошли. Какой Хаг Афанай? Йом-Кипур это праздник велосипедов? Да, вот на ответе, кто-то знает. Молодцы, грамотные люди, да. День велосипедиста. Это появилось 20 тому назад. Как это? Как это может быть? А мы только, у нас там только дети катаются. Ерунда. Никто не стоит, не проверяет туда дзуды. Катаются и дети, и взрослые. И увеличивается продажа электромоторов перед Йом-Кипуром. Почему? Нужны электромоторы для велосипедов, чтобы хорошо кататься. И когда он поехал на этом велосипеде, понятно, что он устал, вспотел. Он, конечно, выпьет водички, а будет Йом-Кипур. Понятно. У него свалилась цепь с колеса. Он цепь поправит, он нарушил Йом-Кипур со всеми последствиями. И понятно, что он выезжает, дороги же пустые, хорошо кататься. За 2000 амот, за тхум, шаббат, он выезжает из города и едет. Праздник велосипедов. Несколько лет назад был такой скандал, значит, в мире, что ЮНЕСКО сказала, что стена плача, Котель Моравия, вообще не имеет отношения к евреям, вообще не еврейская эта ценность. И по радио моя жена слышала передачу, я так правильно прислушался, слышу, значит, там говорят, и наши израильские журналисты отстаивают все так, как положено, что это наша земля, наша страна, наша стена. И кто-то здесь говорит, конечно, это наша стена, понятно? У нее, около нее нашли же осколки третьего храма. Говорит Всевышний, ребята, если ваши журналисты ищут осколки третьего храма у стены, отдайте ЮНЕСКО. Идите учиться. Как-то был такой опрос в израильской школе, такой, в советской школе, спрашивали ребят, если вы уедете из Израиля, будете ли вы считать, что вы считать себя по-прежнему евреями? Гигантский процент в школе сказал, нет, не буду считать себя евреями. Он думает, что когда он едет в Австралию, он станет там кенгуру. Он никогда не станет кенгуру. Он как был, так и останется тем, кем он был. Его бабушка была в Черновцах, а дедушка в Житомире. Но он думает, когда приедет в Австралию, станет там кенгуру. У меня был урок несколько лет назад в университете в Тель-Авивском. Внук раввина. Точно, как мне сказал Моше Грилок. Точно. Ничего, никакого понятия. Третье поколение. Ничего. Близко дружит с хорошей украинской девушкой. Она ему повесила иконку на дверь. Он говорит, ну что, пусть висит. Я сказал, что оберегает от всех несчастья. Хорошая девушка, я среди евреев таких не встречал. Внук раввина. Правда, надо сказать очень важную вещь, да? Это быстро и восстанавливается. Когда человек начинает учиться и делать шоу, это быстро-быстро возвращается то, что было потеряно. Вообще, иногда история – это история. Такая Гаон говорит, что многие слова, понятия в мире, в мировые языки, пришли в мировые языки через арамиты из нашего языка. История – это история. Такое уже было на самом деле. Посмотрите на Нюрнбергские законы нацистов. Это зеркальное отражение того, что хотела Тора от евреев. Евреи убегали от своего еврейства, они ходили в желтую звезду. Евреи женились как попало, первое, что сказали нацисты, запрет смешанных браков. Евреи не отдавали еврейского воспитания своим детям, заставили увидеть гибель еврейских детей. Евреи не слушались мудрецов, над ним вознесся ничтожество, вознеслось. Рефрейтор, бесноватый, как его называли, неудавшийся художник. оборотная сторона. Оборотная сторона. Евреи не соблюдали субботу, заставили бессмысленно делать бессмысленную тяжелую работу в лагерях. Евреи убегали от еврейских имен и заставили любого, какого бы ты ни был Генриха в Германии, приписать к своему имени Исроэль. Какая бы ни была Гертруда, припиши, если ты еврейка, обязательно слово Сара, имя Сара. Да. Евреи начали нарушать еврейских женщин законы Сниюта. Их без одежды гнали в газовые камеры. Еврейские женщины впервые начали массово делать аборты. Над ними проводили страшные опыты в стерилизации в этих лагерях. Очень страшно об этом говорить, но это, посмотрите внимательно, это зеркальное отражение того, что хотела от евреев Тора. Когда-то в России, когда только поднялась такое первое фашистское общество «Память», ребята в Марьиной Роще повесили такую надпись: «Еврей! Вспомни, что ты еврей, пока тебе память не напомнила об этом». На самом деле все это уже было. Все это уже было. Нас предупреждала Гмара. Давно, заранее предупреждала во всех этих вещах, что есть предупреждение о том, так будет, если вы будете плохо учиться, плохо будете учить. И сегодня вот эти вот самые одноклассники этих варшавских школьников пришли к власти у нас. И так всерьез обсуждается вопрос, скажем, о смене названия страны, например. Действительно. Кто сказал, что израильское государство называть еврейское, называть Израилем? Почему? Пусть будет называться Палестина, тоже красиво. Или, скажем, обсуждается вопрос о принятии законопроекта, чтобы давать по полгода тюрьмы тем, кто приближает несовершеннолетних детей еврейских к иудаизму. Надевать, скажем, тфилин там на улицу. Тоже такой интересный проект. Всерьез обсуждается это. Говорят, что сейчас многие деятели израильские богемы настолько возмутились, даже израильские богемы возмутились, что многие стали время представления специально одевать, публично одевать тфилин. Знак протеста против этих глупостей, которые обсуждаются. Так все это предупреждал уже, все это было на самом деле. Гмара предупреждает, когда-то сыны Ишмаэля пришли к нам спорить с нами за эту землю и сказали: Ишмаэль сын Авраама, Исхак сын Авраама, давайте пополам. Хорошо, если не попросили двойную долю, потому что Ишмаэль первенец. Давайте пополам. Кстати, евреев был, если бы отец умер, не оставил совещания, тогда да, пополам. Но отец при жизни своей, по слову Всевышнего, сказал: в Ицхаке будет зера, потомство будет. Если такая гмара в Недарим, будет сам человек, который, ну, где-то его обидели в еврейской лавке. И он дал такой недар, обет такой: не буду удовольствия получать от потомков Авраама, от зера Авраама. Прошу говоря, а можно ему в арабской лавке покупать? Отвечает: можно. Потому что биологически, да, Ишмаэль это потомок Авраама. Но духовное наследие, сказал Всевышний, Бейсхак. В Ицхаке наречется тебе зера. Это настоящий твой потомок. Мы должны быть достойны того, что нам дал Всевышний. К сожалению, мы не всегда достойны этого. Есть очень важная вещь, которую хочет от нас Всевышний всегда, везде, от всех светских, нерелигиозных, хочет одного от нас – ахраюта. Мы должны отвечать за все, что мы говорим, делаем и думаем. И не втягиваться в бессмысленные дикие споры, которые не всегда слышим шамами. Если спор не во имя небес, не надо втягиваться в него. И все, что мы говорим, делаем и думаем, должно быть ответственно, должно быть сделано. Я сказал, этот урок я посвящаю возвышению души Ильягу Крепеля. Этот человек был у нас. Мы видели этого молодого человека. Мы знаем, что там случилось. Мы видели эти дощечки, привязанные проволочками. Кто-то не послушал указаний Карлинского Ребе. Карлинский Ребе сказал делать очень хорошо все, ответственно, не спешить. Кто такие-то умники привязали эти дощечки, не послушав Карлинского Ребе, привязали просто проволочкой. И дощечки рухнули. Я говорил со специалистами, специально спрашивал: скажите мне, то, что там произошло, это сверхъестественное событие? Сказали: нет, ничего подобного. Сверхъестественное событие, если бы все это устояло, это было бы чудо. Они должны были упасть, потому что были так сделаны. Потому что на самом деле эти самые стойки паранджи должны быть вделаны в стену. Там должны быть такие иксы, такие параллельные, такие диагональные, такие штуки, которые их держат. Не было ни того, ни другого. Там, где было сделано в стену, и были эти самые иксы, до сих пор стоят. А эти привязанные дощечки, привязанные проволочкой, похоронили людей. Ответственность, говорит Всевышний, охрают за все, что мы делаем, говорим и думаем, охрают, и не втягиваться в бессмысленные дикие споры, которые ловишь Шамаем, не во имя небес. Нам Гмара говорит это, мы помним, мы с вами обсуждали это, да, говорит, что три ключа Всевышний не отдал никому. Рождение ребенка, дождь, оживление мертвых в конце времен, это напрямую от Всевышнего. Но даже эти три вещи нужно сделать какое-то усилие в этом мире. Чтобы родить ребенка, нужно жениться. Чтобы пошел дождь, нужно молиться. Чтобы встать в конце времен, нужно более-менее себя прилично вести. Если даже эти три вещи нужно сделать какое-то усилие, то есть ты как бы какой-то шалих в этом мире, тем более в этом мире все, что происходит, происходит через кого-то. И хорошие вещи, к сожалению, нехорошие и неприятные вещи. Свет. Всевышний дает миру только свет. Тени создаем мы своими поступками, словами и мыслями. Хаим пишет, как это исправить вообще, как это работает. Говорит, работает очень интересно. Говорит, руки у человека вот они устроены как-то. Я могу дотянуться там на полметра вперед. Дальше я не могу дотянуться. Голос, который я говорю, если меня сейчас услышит, хорошая еще аппаратура, меня слышат на другом конце света, меня слышат. А мысль, говорит Нефешхаим, поднимается до престола Всевышнего. Это правда. Дальше в обратную сторону такая динамика. Говорят так, если мы что-то нехорошее, неправильное подумали, но этого не сделали, не засчитывается. Хорошо, человек хотел своровать, не своровал. Молодец, что не своровал. То есть мысль исправляется, говорит Нефешхаим, очень просто. Читай много текстов, вот эти, справа налево, но не газету Маариф, а торанические тексты. Этот язык имеет силу вытеснять всякие нехорошие мысли. Слова неправильные, очень просто исправляются, когда мы жихаем. Скажи, что это правильно, вместо того неправильно, что говорил. Поступки, сделай руками поступок правильный, вместо неправильного, когда делал раньше. Так мы можем восстановить разбитый луход. Вообще надо хорошо понять, да, где мы сейчас находимся, вот нам сейчас у нас сейчас такой день, да, потом будет 3 недели, а потом мы пойдем отдыхать куда-нибудь на море, мы знаем, как это будет. Давайте туда мысленно перенесемся туда, назад, что случилось вчера, это уже вчера у нас начинается день с вечера, 17-й тому уже вчера это было. У них случилось это вчера, они не знают, что у них впереди 3 недели, а потом поедут на море отдыхать. Все, уход разбитый, нету скрижалей завета. Как это случилось? Как они сделали из этого тельца? Они просят такую табличку, на ней было написано «Але, але, шор», «Поднимись, поднимись, бык». Те же самые слова были написаны на такой же табличке, которую бросили в Египте, когда собирались поднять гроб праведника из Нила, гроб Йосефа. «Але, але, шор», «Поднимись, поднимись, бык». Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Одни и те же слова, только с разной каваной, с разным намерением, подняли гроб праведника из Нила и создали золотого тельца, потому что другая была, другое было намерение. Ума и сердца. Написано в Мишне Перке Авот, написано так. Каждый день от горы Синай выходит голос, который говорит горе людям, обижающим Тору. Спрашивают, если голос выходит каждый день от горы Синай, почему никто его не слышит? А если никто его не слышит, зачем, кому он нужен? Сейчас это мысли о тшуве, о раскаянии в нашей голове. Когда появляется такая мысль, это и есть тот самый голос. Поэтому на вопрос, кто разбил луход, я отвечаю, я. Мы. Что-то мы не так сделали, и поэтому случилось это разбитие луход. Как это восстановить? Ну, хотя бы вспомнить, что там было на этих луход. Там были 10 заповедей. Там были 10 заповедей, сказал Всевышний. Анохи Ашем Элокейха, я твой Бог. Обращение в единственном числе идет. И твой, не вообще чей-то. Твой, ко мне, к тебе, каждый обращается он у горы Синай. Я твой Бог, он говорит. Ана навшик тавит и авит. 4 огненные кометы пронеслись и впечатались в душу каждого стоявшего у горы Синай. Ана навши, я сам написал, дал вам то, что вы получаете. И вторые еще такие 4 как бы кометы пронеслись и впечатались в душу каждого. Амира наима, сказал Всевышний. То, что я говорю, это полезно, приятно вам. И снова повторилось, ктавит, авит, это я написал, я вам дал. Никогда не перепутайте, не прибежите к гениальным вождям еврейского народа. Это я, вы получаете от меня. Такая история, когда раввин дает урок, перед ним сидят 10 человек, он кричит, размахивает руками, топает, говорит, что вы кричите? Они вас прекрасно слышат. Говорят, я не им кричу, я кричу их детям, их внукам, их правнукам, я должен докричаться. Анохи, я сказал Всевышний. Это была первая заповедь. Во второй он сказал, пусть не будет я других богов. Никогда не подумайте, какая другая сила в мире, кроме меня. Третья заповедь он сказал: не клянись, не произноси мое имя попусту. Мара рассказывает такую историю, как женщина случайно запекла в булку динар, который дали ей на хранение. И когда нам спросили, она сказала, поклялась, сказала клятву. Я клянусь, что никакой выгоды этого динара не имела. Она не знала, что она запекла эту монету в булку, если эта булка стоила уже немножко меньше, чем та цена, за которую она ее продала. Страшные потом вещи были в жизни этой женщины. Выдмара, если так сработала клятва по ошибке данная, то уж тем более нельзя клясться намеренно. Нельзя говорить «клянусь» еще, тем более с именем Бога нельзя никому такого никогда говорить. Это очень опасная игра. «Не клянись, Господь Всевышний, моим именем попусту». Четвертая заповедь – это шаббат. Мы уже много говорили о шаббате. Что еще можно добавить? «Захорит йома шаббат лекадшо» было написано на этих лухот. Помнишь, такой «помни день субботний». Мы иногда сразу перескакиваем на «храни». «Храни» – это вот не делай то, не считай деньги, не стирай белье, не занимайся бизнесом. А что же делай? А вот «захор» – это вот первая положительная заповедь. Это день сделать днем счастья, любви, покоя, радости. Для этого тебе надо встретить его кидушем, проводи его вдалой этот день. Это особенный день. Еще одна интересная вещь там есть. Кто внимательно читает этот видео, написано «Шешет ямим, тавод вырасита коля малахтека». Значит, 6 дней ты делаешь свою работу. Потому что 6 дней кешешет ямим аса ашем это шамаем. Не написано «бешешет ямим». Написано, не написано «в 6 дней он создал мир». Написано 6 дней создавал Всевышний. То есть каждый день на что же создан Всевышний. Он создавал дни. Каждый раз день – это его создание, это его творение. Потом приходит 5-я заповедь. Это уважение к отцу и матери, уважение к родителям. Есть такая история, когда парень 100 лет назад пришел к Рошишиве и говорит, знаете, я получил письмо от отца. Отец пишет, что он себя неважно чувствует. Надо к нему ехать. Это не как сегодня. Самолет туда-сюда, 2 часа. Туда ехать из Варшавы в какое-то там местечко. Это была целая история. Сказал, значит, этот юноша Рошишиве, я знаю, что у меня сейчас нет денег на билет. И я знаю, что я по закону не обязан собирать эти деньги на билет. Что мне делать? Сказал ему Рошишива. Иди пешком. 6-я заповедь. Написано. Не убивай. Не убивай. Совсем недавно в Израиль ушел из жизни человек, который спас 74 тысячи жизней он спас. Как это было? Он основал организацию, которая называется Эфрат, которая помогала женщинам, вдруг почему-то решившим сделать аборт, таки этот аборт не делать, и сохранить ребенка. 74 тысячи жизней спас этот человек. Потом приходит заповедь Лотинав. Не прелюбодействуй. Я знал человека, у которого всю жизнь хобби его было чужие жены. Ну, такое хобби, у разных. Один говорит, карточку там собирает марки, другой чужие жены. Великолепный пловец утонул в море. Когда я об этом услышал, у меня такой мороз по коже прошел. Почему? Жизнь такая гмарана говорит. Эйн бендин лемата, авальеш бендин лемала. Нет сегодня суда внизу, но суд небесный никуда не уходил. И написано, Миша Товея Баям, Ешлодин Хенек. Тот, кто тонет в море, у него есть закон по закону, которым приговорен к смерти и удушению. За что полагается Хенек? За чужую жену. Он утонул. Великолепный пловец. Он утонул. Снова, здесь вещи, которые мы знаем, и которые мы не знаем. Великий раввин Рав Пинхус погиб в автомобильной катастрофе. Мы не можем сказать, а говорят, что автомобильная катастрофа, это, скорее всего, скилла. Это по закону Торы. Но мы не можем сказать, что он погиб за свои грехи. Нет, конечно. Скорее всего, он взял на себя грехи поколения. То есть мы не знаем, как это работает до конца. Но то, что принцип остается, высший суд продолжает работать. Он никуда не ушел. 8-я заповедь. Не кради. Не бери то, что тебе не принадлежит. Это не твое. Не твое. Это такой псалом, мы говорим о Йом Ришон. Помните, мы это обсуждали уже. Всевышнему принадлежит все и земля, и все, что наполняет ее. А это книга, или это ручка, или это дом. Мне дан во временное пользование. Ненадолго, на ближайшие 120 лет. Значит, когда мы еврейскому мудрецу большому приехал, большой богач, сказал, увидев, как бедно живет этот мудрец, сказал ему: ну смотрите, как вы так живете, Рэбе? Ну, как же вы так, вот так, так бедно, вот что же такое такое? Сказал ему мудрец: скажи, ну сейчас поехал ты в дороге, да? Ты взял с собой все свои, свой дом, все свои богатства. Нет, сказал богач, я же в дороге. Я тоже, сказал мудрец. Я тоже в дороге. Девятая заповедь. Не отзывайся о ближнем свидетельством ложном. Не давай ложного свидетельства. Свидетель – большая роль в еврейском суде, вообще в еврейской традиции. Это большой человек. Все, он приходит и говорит: вот так ты, вот эти два свидетеля пришли, сказали: вот так ты, вот так-то. И это правда, по их слову делается суд. Альпишней Дим, Ошлушай Дим. Любое дело рассматривается в еврейском суде. Десятая заповедь. Не домогайся того, что тебе не прилежит. Не домогайся, это не твое. Лотахмод. Не завидуй никому. Рош Ешива Шатура Рав Нова говорил: я дам тебе совет, как быть самым несчастным человеком в мире, говорил Рав Нова. Записывай, совет дам, рецепт. Думай только о том, чего у тебя нет. Всегда будешь самый несчастный человек. У соседа всегда на одну ложку серебряную больше. Или машину у него красивее и новее. Или даже просто он талантливее, умнее тебя. Что этому противостоит? Браха, которую мы говорим утром. Спасибо тебе, Барух Ата Ашем, Шанатан ли Коль Царки, ты дал мне все необходимое. Все это у меня есть. Надо вспомнить еще, вспомнить Михилту, там есть спор между Раби Ишмаэлем и Раби Акивой. Это тоже нам поможет восстановить разбитые, вчера разбитые лохот. Напоминаю, вчера это было. Было тысячи лет назад, это было вчера. Михилта говорит так. Как мы получали Тору у горы Синай? Говорит Раби Шмоль, когда он сказал Всевышний: вот так делайте, мы сказали, да. А вот так не делайте, мы сказали, нет. Раби Акива говорит: не-не-не-не-не-не. Он не так, не так мы отвечали. Когда он сказал: вот так делайте, мы сказали, да. А вот так не делайте, мы тоже сказали, да. Спрашивает Михаил, а что между этими двумя точками зрения? А очень просто. Раби Шмоэль говорит, когда мы сказали: так вот делайте, когда мы с горы Синай. Когда ему: да, конечно, Отец Небесный, конечно. А вот так не делайте. Мы сказали: конечно, Отец Небесный, как мог подумать, почему мы не можем такое сотворить? Раби говорит: не так мы отвечали. Когда он сказал: да, вот так делайте, мы сказали: да, конечно. А вот так делать нельзя, мы сказали: да. Только потому, что ты сказал, а то бы такое не творили, страшное дело. Это вот тонкая линия водораздела. Вот они, мы сейчас восстановили разбитые вчера лухот. Мы только что попытались их восстановить, эти лухот. Что еще произошло вчера? Вчера перестали приносить тамид, постоянную жертву. По рамбам это перед разрушением первого храма. Ну, что можно этому противопоставить? Есть такие занятия у детей, называется матмидим. Матмидим так и называется. Дети идут и учатся уже после хедера, после школы идут и хотят учиться, учат что-то. Матмидим. Постоянное такое изучение. Вообще карабан тамид это удивительная вещь. Написано: не засыпал человек с грехом ночью, не просыпался с грехом утром. Вечерний тамид искупал дневные грехи, а утренние ночные грехи. Нет этого ничего сегодня. Что есть? Матмидим. Дети наши, которые учатся. Еще такая система, а вот у Боним, в любой еврейской хорошей общине есть такая система: отцы и сыновья. Идут вместе учиться отцы и сыновья один час, или перед шаббатом, или внутри шаббата, или после шаббата, зависит от времени, которое есть. Сидят час отцы с сыновьями и учатся вместе. Это великая вещь. У меня есть такой видеоурок, там есть кадры, я им гожусь как оператор. Я могу на Оскара выставить. Там есть такой кадр, сидит папа с сыном. И так папа что-то громко так рассказывает, так смахивает руками, так как-то горячо что-то убеждает. А сын так ласково-ласково заправляет папе пейсу за ухо. Это кадры вообще смотреть без слез невозможно. Так вот, так можем восстановить. Так мы можем восстановить разрушенный, непринесенный уже, теперь уже тамид. Я получил интересный отзыв на этот видеоурок, кто-то с края земли мне прислали. Не знаю, откуда это прислали. Спасибо вам большое, что нам такое показали. У нас, если отец куда-то сыну вместе идет, только водочки выпить, а у вас учится. Значит, как интересно. Третья вещь, которая случилась вчера, был сожжен свиток Торы. Сожжен свиток Торы. Написано, что Тора – это древо жизни для тех, кто придерживается за нее. И вчера этот свиток сожгли. Интересная штука, кто-то посчитал, официально об этом уже даже говорили, вся литература письменная на всех языках мира до 2003 года, это то, что сегодня интернет выбрасывает в один день, так сказать, в эфир. Вся литература написанная на всех языках мира, это то, что сегодня в интернете в один день выбрасывает интернет в эфир. У меня была такая, несколько лет назад я подошел в одну поликлинику, там мне нужен был какой-то врач, тоже мог был. Я спросил, дайте мне книжечку, вся такая книжечка такая, ну, там, врачи ее принимают. Я говорю, нету. Я говорю, как нету? Говорит, нету? Я говорю, как нету? Говорит, нету, все в интернете. Я себя поймал на мысли, на самом деле, все сегодня. И молиться можно, на самом деле. Прямо, то есть там в телефоне все молитвы. А вот шаббат, ты не можешь взять в руки этот телефон. Ты не можешь взять в руки компьютер. Шаббат остаются евреи вот с этим свитком. Недаром сказано, книга книг, народ книги. Точно народ книги. Точно, это народ книги. Вот эта книга остается в шаббат. Она и только она. Так что там можно восстановить еще из того, что там сожгли? Ну, начать с самого начала. Берешит бара Элоким это шамаим, это арец. В этом же мудрецы бейт это две, два, да? Это две торы, устные и письменные. Не забыть об этом. Мы учим тору письменную, учим тору устную. Что еще интересного? В пасуке первым Берешит, можешь проверить сейчас меня. Всегда проверять, как что-то говорят. Проверяйте тут же, а вдруг как что-то не то вам говорят. Посчитайте, в первом пасуке Берешит 7 слов. 7 не случайное число. Число не случайное. Пишет Рамбам, 7 это киюм. Он 6 дней создавал мир, и 7 был шаббат, была суббота. В первом пасуке Торы 7 слов. Такое выражение 7 пядей во лбу. 5 это 20 сантиметров. Кто такой лоб когда-нибудь видел 140 сантиметров? Такого лба мы никогда в жизни не видели. Такое выражение, означающее, ну так вот. Умный парень. 7 пядей во лбу. 7. 7 дней в неделе. Шмита у нас будущий год. Это Шмита в Израиле. Йовель 50-й год. Семерка непростое такое. Непростое такое число. Непростое число. 7 небосводов. Понимаешь, Эйнштейн, когда объяснял своим студентам какие-то там нюансы физические, как бы там, Земля, атмосфера, стратосфера, ионосфера, спросили студенты, а там над всем этим, что там? Сказал Эйнштейн, как что? Там синагога. Интересно, есть такая молитва у нас Кадиш. Молитва Кадиш. Она была написана в Вавилоне для самых таких не очень грамотных. Людей, чтобы он хотя бы пришел, хотя бы на Кадиш ответил на арамейском языке. Это с одной стороны. С другой стороны, говорит, что эта молитва достигает вообще престола Всевышнего, такая там гигантская сила. Марас вот так говорит интересную вещь. Тот, кто отвечает Кадиш в полную силу, громко и с полной каваной, с намерением ума и сердца, он как будто шутав, как будто сотрудник Всевышнего в создании мира. Почему? Вот именно поэтому, что в первом пасуке Берешит 7 слов. Ибо Ешме Раба, там тоже 7 слов. Посчитайте, проверьте сейчас. Ешме Раба, там 7 слов. Вообще интересно, с самого начала в качестве говорим Белма Дивера, в мире, который ты создал. Что твое имя было полным в этом мире, в этом не там, где-то в ангелы, я не ангел, я не знаю, что там происходит в будущих мирах. Что в этом мире твое имя было полным. Как это сделать, говорит Мара, очень просто. Ласок Бетура, Багвилут Хасадим. Изучай Тору, соблюдай заповеди и делай добро людям. Так мы можем восстановить имя Бога в этом мире, которое сожгли, вчера сожгли в свитке Торы. В этом слове, еще раз, в этих имя Шмираба, 7 слов, как в Береши. Мы понимаем, да, что вообще эти фокусы с цифрами, с буквами, это не просто фокусы. Когда нам большие люди, когда по альтурим это говорит, это серьезное обоснование. У нас когда-то просто в колле был человек, который взял в компьютер, запустил там какие-то слова и получил там миллион всяких гематрий, числовых совпадений. Но мы не знаем сегодня, как с этим делать. Это же у наших компьютерных исследований сегодня это такая вещь такая проблематичная. Значит, по альтурим сказал нам, по альтурим проверенный товарищ. Так значит, это точно в этом есть какой-то гигантский смысл. Интересно еще, что сколько сегодня в мире христиан? Ну, несколько миллиардов есть, правда ли, да? Какая главная молитва христиан? Отче наш, конечно. И же сина не веси, приид воля, да будет царствие отныне пристано во веки веков. Конечно. Что это такое? Это наш Кадиш, переведенный не точно, как много они делали, не точно переводили и пересказывали. Это наш кадиш. То, что было у нас подножием молитвы, стало вершиной мировой религии. Еще интересные такие совпадения. Очень интересное совпадение. Написано, что в Берешит, в этом пасуке, и в Ешмараба 28 букв. 7 слов и 28 букв. И в пасуке Шломо, который мы только что сейчас читали, в пасуке Шмот, который мы только что сейчас читали, когда мы получаем Тору, как говорит там Всевышний, что он говорит, прежде чем начинается дарование Торы, он говорит, написано, и говорил Всевышний, и говорил Всевышний, вот оно, да? Вайдабер Элоким эт коль адварим аэле лемор. И говорил Всевышний все слова эти, сказав. Да? Так в этом пасуке тоже 7 слов и 28 букв. И в Куэлет, когда в Куэлет написано знаменитое, помните, время собирать камни, разбрасывать камни, там на самом деле 7 пасуким и 28 времен. Это напротив 7 дней недели. Здесь тоже 28 времен. Утро, полдень, полдень, ночь, ночь, полдень, полночь, утро, 7 умножить на 4, 20, 20, 28. В пасуке Берешит 6 алефов. Это 6 тысяч лет нашей истории. Так мы восстанавливаем сожженные буквы Тора, возвращаем их на свое место. Что еще мы можем сделать? Можем просто прийти в синагогу, постараться ответить «Амен». «Амен» – это на что можем ответить «Амен». Почему? Кроме того, что «Амен» – это истина, это правда. «Амен» – гематрия этого слова, числовое значение этого слова, то же самое, которое слово «малах» – «ангел». «Ангел» – 91. Та же самая гематрия. Каждый «Амен» создает ангела. Каждое слово при изучении Торы создает малаха, ангела. Так говорит Вильнский Гаон. Почему говорим утром? Талмуд Тора кенегед кулям. Изучение Торы напротив всего. Правильно, потому что Гаон. Когда я делал тфилин, а делал что тфилин? Какая-то, да, появился какой-то, появился малах какой-то. Головной тфилин. Малах появился. Когда ты учишь Тору, каждое слово это малах. Ну, посчитайте. За одну секунду можно сопристи одно слово? 60 минут, да, в каждой минуте по 60 секунд. За час, значит, получается, это 3600 ангелов можно создать только за час. Так мы восстанавливаем сожженный свиток Торы. Что еще мы можем сделать? Мы можем сделать, например, подумать о том, кто такой человек вообще. Кто это человек? В псалмах написано, что есть человек, что ты помнишь о нем. Человек, говорят наши мудрецы, это Адам, это Алиф. Далит эмэм. Это афар, кровь и желчь. Алиф это афар, земля. Дам это кровь. И мэм это желчь, мара такая. Вот и все. Нет, не все на самом деле. Там божественная душа. Говорят наши книги, что вот эти высшие миры, они носят почему-то название такое Адам. Адам Яцера, Адам Брия, Адам. Говорят, что есть пять таких миров. Это Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Яцера, Асия. 5 миров. И это соответствует уровням души. Это Ехида, Хая, Нишама, Рух и Нефиш. И Адам, интересно, гематрия слова Адам это 45. Гематрия имени Бога, главное, Юд, Кей, Вав, Кей, если мы пишем название этих букв. Юд, Кей, Вав, Кей, только там, понятно, не Кей, а там буква Эй. Это тоже 45. Адам это 45. Имя Бога это 45. Человек создан по образу Всевышнего. Что еще случилось вчера? Вчера римляне проломили стену. Римляне, которых, кстати, позвали, как это не прискорбно вспоминать, потомки Хашманаев позвали их в землю Израиля. Вчера они проломили стену и ворвались в город. Что это за город такой, Иерушалаем? Что такое в нем особенного? Он простой эксперимент сделал. Простой эксперимент, очень простой. Ну, вспомнить город, в котором каждый из нас родился, например. Ну, сколько ему лет нашему городу? Ну, вот я москвич, например. Ну, сколько там в Москве сегодня? 900 лет, мне кажется, да? Ну, как-то вот так, да. Когда-то в Израиле в Рамоте начали раскопки делать там, а строить там, Рамот 6 начали строить в отдельный район. И копнули там, нашли там целый город вообще под землей. И были противники того, чтобы это снести, не и защитники. И защитники говорили, нельзя, это старина. Противники говорили, какая это старина, 1000 лет всего. Тут для Израиля вообще это не старина. Так интересно, Иерусалим, это тот город, который назван в 3 главе сотворения мира. Этот город появляется. Малки-Цедек, Шем, сын Ноха, выходит навстречу Аврааму. Этот город появляется в Торе, это 3 глава сотворения мира. Пробили стену, говорят наши традиции вчера, и ворвались в город. Есть такая гмара, она говорит, что Талмид Хахам, когда собирает деньги в городе на колодец, должен обязательно давать деньги на колодец. Ему вода нужна, как и всем остальным. А когда собирает деньги на стену, говорит гмара, не обязан Талмид Хахам, не обязан сдавать деньги. Почему? Он сам стена для этого города, он сам хума для этого города. Человек, который серьезно изучает и соблюдает Тору, это стена, которую пробить невозможно, в отличие от каменной стены. У Рамбама написано, что любой человек должен изучать Тору. Здоровый, больной, молодой, старый. В конце написано «Афилу бааля мишпаха», даже семейный, как такой самый уже такой, самый тяжелый случай. Даже он должен учить Тору, так написано у Рамбама. Тора имеет огромную силу. Написано «Хахам адиф минави», мудрец предпочтительнее пророка. Потому что пророку, когда облако висит, он что-то может сказать, а когда облака нет, сказать ему совершенно нечего. Мой знакомый рассказывал, что его родственник учился с Равом Каневским. Это было еще вот в 91-м году, когда летели скады на нас. Помните скады? Полтона взрывчатки в каждом скаде. Израильские медики готовили 6 тысяч больничных коек на каждую ракетную атаку. Было 39 таких атак. Погиб один человек от скада. Можно посчитать дальше, так сказать, теорию вероятности, как это может работать. Так вот, значит, ему родственник учился с Равом Каневским. Они сидели в ночной браке, сидели в синагоге, да. Рав Каневский учится и преподает. И только когда страшный грохот, значит, весь брак ходит ходуном. Какой-то человек врывается в Икнесет, кричит, как же так, раб обещал, что ни один скад не упадет на ночной брак, это город Торы. Рав Каневский, не поднимая глаз от книги, злобный брак. Это небный брак. Как? Вот сейчас все слышали, все вот так сотрясалось. Это небный брак, говорит Рав Каневский. Что оказалось? Скат упал в Рамадгане. Кто в Израиле, тот знает. Да, Рамадган и Бибрак отделяют друг от друга, такая улочка, шириной, я знаю, там, мостовая в 5 метров. Так это был небный брак. Есть у мудрецов такие удивительные силы, которые, недаром сказано, Ласок Батура, Гнут Хасадим, это наш способ восстановить разрушенный город, разрушенную Тору. Есть такая история, как какой-то бизнесмен увлекся бизнесом, стал меньше заниматься Торой. На каком-то большом бизнесменском собрании, доклад он делал по своему бизнесу, какие-то сложные вещи объяснить, он стоял на трибуне, думал, как ему эти сложные вещи объяснить, вдруг сделал такое вот движение двумя пальцами, вот так вот. Так обычно делают в колледжах, в вишивах, когда учат какую-то сложную судью, вот так, вот так. И он с этого движения вспомнил лимут Тора. Он не бросил бизнес, он остался бизнесменом, только он вернулся к изучению Торы еще. 5-я вещь, которая случилась вчера, установили идола в храме. Есть 2 версии. Или это греки, или это может быть еврейский царь Менаше установил во время первого храма. Мы когда только начали соблюдать, мы попали, зашли в синагогу в Москве на Архипова, на горку, которая называлась Архипова, сегодня это Спасо-Галинический переулок. Вот мы зашли туда, вот в эти самые дни. Там сидит человек, администратор синагоги, прямо напротив Арона Кодыш, там, где свиток Торы, там, где... Мы зашли, спросили, спросили, а правда сейчас такие дни, что в эти дни нельзя покупать и носить новую одежду? Посмотрел, говорит, почему? Говорим, как почему? Это дни траура. Говорит, у вас кто-то умер? Говорим, нет, это дни траура по разрушенному храму. Спросился, когда это было? Говорим, как, когда это было? Это было 2000 лет тому назад. Так посмотрел на нас, говорит, 2000 лет тому назад? Покупайте и носите на здоровье. И мы вылетели из синагоги, я помню, мы расхохотались от счастья. Он сидит там, напротив, и ничего не понимает. А нам Всевышний приоткрыл эту завесу этой тайны. Авраама Вину было такое дерево, когда он приглашал гостей, написано, что если гость служил идолом, то так деревья, листочки складывались и убирали, тень исчезала. Человек заряжался под солнцем. Человек был не служил идолом, так, листочки так распускались и давали тень. Что еще вас хотели спросить? Да? Вы хотели спросить, почему до сих пор не приходит Машиах? Это очень просто проверить. Очень просто проверить. Есть такая популярная песня в Израиле. Всевышний, я знаю, что третий храм не построят из камней, его построят из слез. Я бы с удовольствием вам напел музыкальный инструмент, но это то, сейчас мы не делаем. Да? Мы не слушаем такую музыку с сопровождением музыкальных инструментов. Там такие еще слова. Если все, что не хватает, только одной слезы. Если все, что не хватает, только одной слезы. Я прошу, возьми мою, я прошу, возьми мою. Всевышний, возьми мою. И надо себя спросить просто. Честно себя спросить. Кого из нас отсутствие храма волнует больше, чем наш минус в банке? Угу. Ну вот и все. Ответ на вопрос. Пока наш минус в банке нас волнует больше, чем отсутствие храма, в Торе есть такое понятие бедный. Кто такой бедный? Бедный, у которого нет дома. У нас у всех есть дома, квартиры, машины. Мы бедные, у нас нет дома. Разрушен наш главный дом. Мы бедные. Бедные мы люди. Что еще интересно, да, по поводу музыки. Мы знаем, что музыка имеет огромную силу. Когда Шаулю было плохо, он просил Давида, и Давид ему наигрывал музыку, и к Шаулю вернулся Руха Кодыш. Дни, в которых мы сейчас будем находиться, мы не можем слушать музыку, значит, надо музыку внутри себя, эту музыку, надо вырастить музыку внутри себя без гитарного или фортепианного сопровождения. Хазуныш Раму говорил вообще не учитывать сроки прихода Машиаха. Не занимайтесь этим. Бейто, Байхишен, он придет, когда это нужно будет, он придет. Не занимайтесь этим. Есть другой подход. Гаон, Рав Зоненфельд, Хофицхайм говорит, да, можно об этом говорить. Надо как-то какие-то прикладывать усилия, как-то посмотреть, что происходит в мире. Есть Махлокет Рамбам, говорит, что Машиах построит храм и вернет всех изгнанников. А Гмара говорит, нет, сначала мы все вернутся, потом мы построим храм, а потом уже придет, значит, придет Машиах. Храм должен спуститься вообще в огне с небес. А что будем делать мы? Мы, так сказать, достроим то, что там будет не хватать. Что там будет не хватать? Говорят наши книги. Не будет хватать дверей. Дом без дверей – это не дом. Двери где-то находятся внутри храмовой горы. Вот мы их достанем оттуда, и вот мы тогда завершим это строительство храма. Да, действительно, не все то золото, что блестит. Я помню, я видел в Нью-Йорке на Уолл-стрит стоит огромный такой бык. Не золотой, правда, такой чугунный. Напоминание о таком финансовом могуществе Уолл-стрита. Буквально ведь Уолл-стрит это Уолл, это стена. Улица-стена. У нас есть Котель-Маарави. Западная стена. Она не золотая. Она блестит больше, чем все золотые тельцы вместе взятые. Сюда приезжают люди со всего мира говорить с Богом. Я когда-то видел, пришел парень, в руках держит телефон, мобильный телефон, так прикладывает это к стене и говорит: «Говори!» И прикладывает к стене. Понятно, что наше сегодняшнее состояние мы ждем лучшего. Написано, Гмара говорит, нет, у пророка Амоса написано: «В тот день восстановлю падающую суку Давида». Спрашивают, почему суку? Почему этот храм же будет из камней, из дерева? Почему суку? Это будет так легко и быстро, как восстанавливается упавшая сука. Вот смысл этих слов. Мара спрашивает, когда придет сын падающих? Сын падающих – это Машиах. Одно объяснение грустное такое. До какого степени должны быть евреи упасть, чтобы наконец пришел Машиах? Второе объяснение – вот это вот самое более оптимистичное. Просто это будет быстро. Быстро, как падающая сука, поднимется. Понятно, что у нас есть большие, кажется, препятствия на этом пути сегодня. Мы должны их постараться преодолеть. У нас есть наши братья по отцу, которые с нами воюют отчаянно. Интересно ведь, есть два народа в мире, в имени которых и семя Бога. Это Исраэль и Ишмаэль. Только два народа в мире. Слово «ислам» означает «преданный Богу». Мухаммед говорил, каждый человек рождается муслимом. Он рождается муслимом, преданным Богу. Что еще говорил Мухаммед? «Я пришел завершить учение, начатое Нухом, Ибрагимом, Мусой, Ваисой». Нух – это Нух, Ибрагим – это Авраам. Муса – это Моше Рабейну, Иса – это Иешу. Так говорил Мухаммед. На чем это все строилось? Поскольку утерян доступ к первым прототипам Писания, сказал Мухаммед, должно быть действующим, должен быть последний устав. Очень логично. Только одно дно, да. Ни к чему никакой доступ не потерян. Когда евреи читают Тору в понедельник, в четверг и в субботу, поднимают Тору, говорят, евреи, это вот та самая Тора, которую дал нам Всевышний, Моше передал ее сынам Израиля. Это она есть. Если мы участвуем в, так сказать, в этом действии, понятно тогда, что ничего, никакой доступ ни к чему не потерян. Такая была пьеса Иоанна Николаевича Толстого, помните, «Плоды просвещения». К сожалению, мы сегодня очень часто имеем дело с плодами невежества. Но это можно ликвидировать. Невежество ликвидируется изучением и соблюдением заповедей. Так устраняется невежество. Рассказывает такую историю про Моше Файнштейна. Рабоши Вайнштейн рассказывает такую историю, когда пришел какой-то еврей, вот в эти самые дни, три недели, спросил, можно ли ему сбрить бороду. Рабоши Вайнштейн, нельзя. Сказал еврей, Раф, у меня завтра, там, послезавтра интервью в американском офисе, там привычно, значит, приходить вот так вот, так сказать, гладко выбритым и все такое, да. Ну я потом отращу до пола, пройду только интервью, потом все сделаю как надо, но сейчас. Нет, нельзя. Он ушел, еврей. Ну, что он подумал? Сегодня муравьин на хорошей зарплате, ему легко говорить, у меня завтра интервью в офисе. Побрился, естественно, как нужно было для интервью. Пошел. Прошел все тесты. Не приняли. Пришел босс и говорит, слушайте, я как специалист понимаю, я прошел все тесты. Почему меня не приняли? В чем дело? Чай этому босс американский, ты знаешь, сказал, у меня в фирме работают евреи. Они последние недели ходят какие-то небритые. Я их спросил, в чем дело. Они сказали, что у вас есть какой-то такой траур по разрушенному храму. А ты пришел гладко выбритый. Ты ненадежный человек. На тебя нельзя положиться, сказал босс. Как я могу ждать, чтобы соблюдать правила моей фирмы, которым 20, скажем, в моей фирме 20 лет? Когда ты не соблюдаешь правила твоих отцов, которым 2000 лет, не могу на тебя положиться. Пожелать нам всем, чтобы мы были в глазах Бога надежными людьми.